Над ним по стенам и по потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелками и гирляндами. Эта комната была некогда спальней госпожи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топанье копыт. Это ходил по кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима. Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчая. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель серпионовых братьев, только что мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу, сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочее на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которое трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг по изразцовой стене над истинно черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Приезжала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди! Пройдя через кухню и спустившись этажа на 2 по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правда, стена коридора была глухая, и в левой имелось 4 двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находящаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в темном, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и звался — обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц, вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева. Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет.